С новостями дня вас познакомила Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Ограниченные полеты самолетов нескольких российских авиакомпаний в страны Евросоюза. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт встречается с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В Стамбуле открывается саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в полдень». Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас встречаются сегодня в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх. В воскресенье Израиль выразил готовность передать автономии 350 миллионов долларов налоговых поступлений, которые были заморожены сразу после того, как группировка Хамас захватила власть в секторе Газа. США просили Израиль принять конкретные меры для оказания помощи Аббасу, который сформировал новый кабинет без участия Хамаса. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
За день до саммита в Шарм-эш-Шейхе глава палестинской администрации Махмуд Аббас заявил, что получил заверение из Вашингтона и Иерусалима в том, что Израиль готов способствовать прогрессу на саммите. Аббас сделал это заявление после переговоров в Амане с иорданским королем Абдаллой, который также будет участвовать в четырехсторонних переговорах. «Теперь остается воплотить их в жизнь», — сказал Махмуд Аббас. Израильский кабинет принял решение разморозить фонды. Завтра на встрече с палестинским президентом Махмудом Аббасом премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обсудит пути перевода этих фондов новому палестинскому правительству. Это само по себе большое изменение, сообщила журналистам пресс-секретарь израильского правительства Мири Эйсен. Речь идет о сотнях миллионов долларов, которые Израиль от имени палестинского правительства взимал в виде таможенных сборов за товары, ввозимые в палестинскую автономию. Израиль заморозил передачу этих денег полтора года назад, когда в результате выборов в палестинской автономии к власти пришел Хамас. Тогда Хамас отказался признать право Израиля на существование и отвергнуть террор. Вдобавок будут обсуждены вопросы, связанные со свободой передвижения, значительными изменениями качества жизни палестинцев, в первую очередь на Западном берегу, и очень возможно, что со временем и в секторе Газа. Тем не менее, с Хамасом сотрудничества не будет, сказала пресс-секретарь правительства. Вместе с тем, по сообщениям глава израильского правительства Эхуд Ольмерт сказал членам кабинета, что не стоит ожидать какого-либо прорыва на переговорах. Иорданский король Абдалла, тем не менее, призвал стороны не упустить шанс наметить сроки возобновления палестино-израильских мирных переговоров. Бывший палестинский премьер Исмаил Хания выступил в секторе Газа с осуждением предстоящего саммита. По словам Хании, саммит – не что иное, как попытка разобщить палестинский народ лживыми обещаниями. Мы предупреждаем об опасности, которую несут совместные арабо-израило-палестинские переговоры, которые проводятся с целью выработки общей политики для выхода из кризиса в секторе Газа и на западном берегу Иордана. Это все блеф и обман. Американцы и израильтяне ничего не дадут палестинцам. Только сопротивлением мы сможем добиться восстановления наших прав, заявил Хане, отметив, что передача замороженных фондов Аббасу является банальной взяткой со стороны Израиля. Напомню, что Хани, один из лидеров радикальной группировки «Хамас», был лишен полномочий премьера и отправлен в отставку вместе со своим правительством указом главы палестинской администрации Махмуда Аббаса. Аббас принял решение распустить правительство, в котором доминировал «Хамас», после того, как силам этой группировки удалось захватить власть в секторе Газа. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Стамбуле сегодня открывается саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества. В повестке дня вопросы сотрудничества в области энергетики, торговли и транспорта, а также проблемы борьбы с организованной преступностью. На двусторонних переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана предполагается обсудить маршруты транспортировки российского газа. Из Стамбула передает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
в Стамбуле около 40 градусов в тени, однако сильная жара не нарушила церемонию встречи. На центральных стамбульских улицах символические растяжки цвета морской волны с лозунгом «К новым горизонтам». На 15-й юбилейный саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества прибывают главы 12 стран, в том числе России, Украины, Молдавии, Румынии и Азербайджана. Черноморский регион с территорией, превышающей суммарную площадь Евросоюза, не без основания называют центром европейской и мировой политики. Известный политолог Фатих Аслан. Черноморский альянс был создан после падения Советского Союза, когда бывший президентом Турции Тургут Озал предложил превратить регион Черного моря в зону стабильности и процветания. На первом саммите в Стамбуле участники подписали декларацию о черноморском экономическом сотрудничестве и разработали устав, провозглашающий принципы сотрудничества на основе дружбы и добрососедства. Взаимодействие в области энергетики, торговли, транспорта, борьба с организованной преступностью – таковы вопросы повестки дня Стамбульского саммита. Во дворце Чараган на берегу Босфора пройдут двусторонние встречи. Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган обсудят вопросы энергетического сотрудничества и маршруты транспортировки российского газа. Накануне саммита министр энергетики и природных ресурсов Турции Хилми Гюлер сказал: «Россия – одна из самых заинтересованных сторон в реализации проектов в энергетической инфраструктуре вокруг Черного моря. Многие из них были одобрены во время ее председательства в организации в 2006 году. Российские власти не раз уверяли, что гарантируют получение энергоресурсов всем странам региона и будут содействовать развитию совместных проектов». Один из самых амбициозных проектов – постройка автомагистрали вокруг Черного моря. Кольцевая дорога протяженностью более 7 тысяч километров пройдет по территории 11 стран и свяжет все государства Черноморского региона. Вопрос строительства автодороги окончательно будет утвержден в ноябре, однако ряд независимых экспертов сомневаются, что проект будет реализован. Накануне саммита генеральный секретарь организации Леонидас Кризантопулос заявил о растущем разочаровании среди стран-членов. Выдвигаются ни к чему не обязывающие декларации и соглашения, многие из которых не выполняются совсем, сказал он в интервью центральной газете Turkish Daily News. Экономический обозреватель газеты Дамарис Кремида. Принятию решений мешают замороженные конфликты в Черноморском регионе. Спор азербайджанцев и армян вокруг Нагорного Карабаха, нерешенные территориальные проблемы между Турцией и Грецией в Эгейском море. Кроме того, крупнейшие страны Альянса, Россия и Турция, соперничают за политическое влияние в регионе. Упорное экономическое сотрудничество поможет избежать эскалации существующих конфликтов. По окончанию саммита итоговую декларацию подпишут главы государств и правительств. Отсутствие на саммите премьер-министра Армении Сержа Саркисяна турецкие СМИ связывают с напряженными отношениями между странами из-за нежелания турецких властей признать факт геноцида армян на территории Османской империи. Елена Солнцева для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Россия перечислила Пхеньяну 25 миллионов долларов с разблокированных Вашингтоном северокорейских счетов в банке Макао. В России сегодня прибывает генеральный секретарь НАТО Яабде Хоопсхефер. В интернете появилась новая видеозапись, на которой запечатлен корреспондент BBC Алан Джонстон, захваченный в заложники в секторе Газа 12 марта. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубе «Квартира 44». Наука сна, сновидения в искусстве, зачем снятся сны, чем отличаются сновидения писателей и художников 20 века от классических времен. Все это в программе «Свобода в клубе «Квартира 44» в 2 часа дня по московскому времени. со мной рядом в студии, в московской студии «Радио Свобода», моя коллега Надежда Перцева, которая знакомит нас с публикациями сегодняшних российских газет. Надежда, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем с публикации в «Независимой газете».
Да, публикация «Независимой газеты» сегодня посвящена подготовленному указу президента России о приостановлении участия России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. На языке ультиматумов так озаглавлена эта публикация. Об этом стало известно военному обозревателю «Независимой газеты» из авторитетных источников в Главном управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны
Российской
Федерации.
Здесь надо сразу оговориться, что это не официальные данные. Это некие источники, рассказали журналисты, и на этой основе была написана
Совершенно
эта публикация.
Совершенно верно, да.
Официального подтверждения нет пока.
Пока нет, но и тем не менее я продолжу. Указ, как сообщил собеседник «Независимой газеты», может быть обнародован на этой неделе накануне встречи Владимира Путина с Джорджем Бушем в родовом имении американского президента или через неделю после окончания этой встречи. Над решением этого вопроса сейчас размышляют в Кремле, когда политически выгоднее это сделать, лететь в США с открытыми картами и уже готовым решением, или подождать результатов переговоров между руководителями двух стран. В сути этих результатов никто в кремлевских верхах, по-видимому, не сомневается, подчеркивает газета. Стороны останутся при своем мнении и по поводу стратегической ПРО в Европе, и по поводу ратификации адаптированного да все. Но пока указ не обнародован, военные инспекции стран НАТО на территории России прекращены, отмечает газета, что называется явочным порядком. До чрезвычайного совещания членов договора об обычных вооруженных силах, собранного Россией с 11 по 15 июня в Вене, такие инспекции еще принимались. После Венской конференции, которая, как известно, закончилась ничем, западные страны отказались прислушаться к озабоченностям Москвы, они стали нон-грата. Двум военным делегациям из Венгрии и Болгарии было отказано в посещении российских воинских частей. Правда, сделано это пока под благовидным предлогом форс-мажорной неготовности этих частей к приему зарубежных военных делегаций, что, безусловно, является неким нарушением положения договора об ОВСЕ.
То есть указ о моратории на договор об ограничении обычных вооруженных силах в Европе еще не подписан, но, тем не менее, уже военных экспертов
уже
НАТО
по каким-то
на территории
причинам
российских военных частей не пускают. Да? Здесь надо обязательно уточнить, что угроза выхода из этого договора была предпринята Кремлем в ответ на американские планы по развертыванию элементов американской системы противоракетной обороны в Европе. И эта проблема наверняка будет обсуждаться в ходе вот сегодняшних, завтрашних переговоров в Москве и в Петербурге генерального секретаря НАТО. Ну, давайте вернемся к газетам. В газетах очень много сегодня пишут про скандал в Москве в связи с прослушиванием телефонов высокопоставленных чиновников, бизнесменов.
Да, совершенно верно. Две газеты «Время новостей» и «Известия» обратились к этой теме. «Оборотни у аппарата» и «Алло, говорите, вас прослушивают». Вот таковы заголовки этих публикаций. В Москве разгорается очередной скандал, связанный с коррупцией в милиции, отмечает «Время новостей». Михаила Яныкина, заместителя начальника управления специальных технических мероприятий одной из самых закрытых структур ГУВД Москвы, подозревают в том, что он превысил свои полномочия. По мнению следствия, господин Яныкин продавал за солидные суммы в иностранной валюте информацию о телефонных переговорах нужных людей практически любому желающему. Кроме того, следователи полагают, что действовал он не один, поэтому в ближайшее время к уже арестованному Яныкину может присоединиться еще целый ряд старших офицеров МУРа. Отстранен от должности заместитель начальника МУРа Николай Орлов. Газета «Известия» отмечает, что согласно закону об оперативно-розыскной деятельности заниматься прослушкой органы имеют право только по разрешению суда. Для этого на основе уголовного дела составляется заявка с фамилиями подозреваемых. Так вот, нужные заказчику телефоны и адреса туда, насколько я понимаю, вставлялись, и это было подписано этими высокопоставленными.
А известно ли, кто стал жертвой этих оборотней у аппаратов?
Ну, есть, тут называются различные фамилии, но так, например, член Комитета Госдумы по безопасности безопасности Геннадий Гудков утверждает, что он как минимум 3 раза становился жертвой прослушки. И он считает, что подслушать можно любого представителя бизнеса и политики в свете грядущих выборов. Это вообще особый шик, заявил «Известиям» парламентарий. Как правило, все это делается под заказ, и стоит эта услуга от 40 до 60 тысяч долларов. Исполнители не знают, кто кому интересен, и ждут, когда им принесут конкретные имена. Это было мнение члена Комитета Госдумы по безопасности Геннадия Гудкова, который опубликовали «Известия».
Ну, конечно, подробнее с публикациями на эти и другие темы можно познакомиться, естественно, в сегодняшних российских газетах. Мы рассказали, что успели. Спасибо, Надежда Перцева, моя коллега, которая читала сегодняшние российские газеты. С сегодняшнего дня введены ограничения на полеты самолетов некоторых российских авиакомпаний в страны Евросоюза. Главная причина – несоответствие европейским стандартам безопасности. Представители авиакомпаний заявляют, что эти нарушения незначительны и вскоре будут устранены. Впрочем, туроператоры не исключают, что введение подобных санкций в разгар летнего сезона испортит отпуск очень многим. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Ограничения на полеты коснулись таких авиапредприятий, как авиалинии «Кубани», авиакомпании «Якутия», «Уральские авиалинии», «Газпром-авиа», «Кавминводы-авиа», «Красэйр» и ряда других сибирских авиакомпаний. Тут надо уточнить, что речь идет не об авиапредприятиях как таковых, а о некоторых воздушных судах, которые не могут быть использованы на западном направлении. К примеру, «Красэйр» получила претензии на основе проверки лайнера «Боинг 757». Глава пресс-служба этой компании Наталья Бурмистрова не считает, что временное отсутствие одного самолета может создать неудобства для авиапассажиров.
Есть несколько замечаний, которые высказал инспектор, и мы в ближайшее время их надеемся исправить, и, соответственно, этот самолет также может летать в страны Евросоюза. Все остальные самолеты, которыми мы пользовались в воздушном пространстве Евросоюза, у нас остаются в плане трафики, а к ним никаких замечаний нет, и поэтому все наши полеты будут осуществляться в полном объеме и по расписанию.
Скажите, а вот Boeing 757, это же современный самолет, какие претензии предъявляют соответствующие органы к этому лайнеру?
По большому счету, вот эти вот претензии, они не носят какой-то глобальный характер. Допустим, там есть замечания по поводу того, что, на их взгляд, у нас устаревшие подлокотники, нужно поменять подлокотники. Не очень хорошо там регулируется одно из сидений бортпроводников. Сломано там 2 или 3 пластмассовых клипсы, на которых крепятся сами чехлы у сидений, у самолетов. Ну, то есть вот такие мелкие нарушения, которые сейчас нами устраняются. Просто есть проблема поменять те же чехлы какие-то. Их нужно заказывать, потому что это спецзаказ. И нужно какое-то время на то, чтобы этот заказ был изготовлен и перетянуть кресло самолета. То есть мы надеемся, что в ближайшую там неделю-две эти нарушения, которые в наш адрес были выдвинуты, мы устраним, эти замечания снимем, и этот самолет также будет летать по маршрутам стран Евросоюза.
О том, как пытается решать возникшие проблемы авиакомпания «Кавминводы-авиа», рассказывает Лада Леденева.
В мирловодской компании «Кавминводы-авиа», попавшей в так называемый «черный список», никак не комментирует произошедшее. Известно лишь, что руководство предприятия собирается урегулировать все спорные вопросы и устранить нарушения до вступления в действие запрета. Между тем, одна из пятигорских турфирм столкнулась с проблемами, связанными с отменой рейса еще на минувшей неделе. Благодаря слаженной работе туроператора с его зарубежными партнерами, никто из туристов не понес материальных потерь.
По «Кавминводам авиа» наши туристы попали в эту ситуацию, когда отменен был рейс, и они сидели в аэропорту. Мы предпринимали все, чтобы их отправили. Конечно, это все ужасно. Я не знаю официально там с какой даты. Я знаю, что разрешить или не разрешить полет, этот вопрос решался в среду утром, и был запланирован рейс на 11:10 из аэропорта Внуково в Барселону. Этот рейс не состоял.
Полеты в Испанию, Италию, Грецию и другие страны Евросоюза составляют едва ли не треть рейсов «Кавминводы-авиа». Между тем, далеко не все туристические агентства, которых в городах Кавказских минеральных вод около 70, пользуются ее услугами. Часть из них отправляет своих клиентов из аэропортов Нальчика, Ростова и Краснодара.
Очень редко попадают попадаем с ними в Евросоюз. Есть другие авиакомпании, которые прекрасно летают. Да это не та авиакомпания, которая делает погоду на европейском направлении.
Те же из пятигорских турагентств, кто пользуется услугами авиакомпании, пока только подсчитывают предполагаемые убытки.
Да, вещи-то, конечно, серьезные. Просто пока еще никто оценка убытков не занимался. То есть пока еще только в шоке от того, что вы компании попали в такой так называемый черный список. Что касается наших, мы летаем из реальных на Салоники, ищем другой самолет просто, разрешенный. Если он окажется по количеству кресел меньше, чем Ту-154, то, конечно, те, которые не попадают, будем возвращать. Поэтому я вам сейчас не могу сказать об убытках.
Рассказали в туристической компании «Лето». Лада Леденева для «Радио Свобода», «Минеральные воды».
Какие претензии обычно предъявляют российским авиаперевозчикам европейские инспекторы? На этот вопрос попытался ответить председатель редакционного совета журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров.
К сожалению, российское регулирование воздушного транспорта не соответствует европейскому. Ряд норм, которые есть у нас и которые есть у них, не совпадают друг с другом. К примеру, по европейскому законодательству рабочие места пилотов и членов экипажа должны быть оборудованы так называемыми четырехточечными ремнями безопасности, которыми летчики, там, штурманы, радисты должны быть пристегнуты креслом во время полета. Так вот, конструкции наших российских судов, точнее сказать, еще советских, не предусматривали такого рода крепления. Дальше возникает парадокс. Если мы устанавливаем такие ремни, то они просто не дадут летчику работать. Само рабочее место и эргономика кабины не позволяет ему там дотянуться, например, до определенного количества приборов. Но европейцев это совершенно как бы не волнует, они выполняют букву закона. В частности, по европейским нормам все, так сказать, салоны пассажирских судов должны быть оборудованы так называемыми светящимися дорожками безопасности, которые показывают, ну, в полной темноте, там, предположим, направление к выходам, к аварийным люкам. Есть определенные требования также к рабочим местам стюардесс, которые также требуют там, так сказать, определенных ремней. Там. Кроме того, требуется наличие аварийных фонарей, которые также должны использоваться в случае вот, всякого рода аварийных ситуаций. К сожалению, попадаются иногда суда, которые прилетают в Европу, но не соответствуют там какому-то из параметров этим вот требованиям.
Это был сотрудник журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров. По оценке туроператоров, введенные ограничения на полеты отразятся на работе туристических фирм в летний сезон, считает руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Мы можем опять столкнуться, к сожалению, с какими-то задержками, потому что какие-то самолеты не будут успевать вернуться из одного маршрута, чтобы полететь в другой. Но мы думаем, что по большому счету это на перевозках не отразится. Возможно, будет нервно. В результате все туристы, которые уже купили путевки, купили билеты на эти рейсы, они улетят.
Можно говорить о каких-то цифрах или это преждевременно?
Ну, мы посчитали просто по 4 авиакомпаниям, которые получили запреты. Мы посчитали, что максимум там 7 тысяч туристов они перевозят в неделю все вместе. Ну, там 10, это ну, уже сильно с большим, так сказать, увеличением. 5-7 тысяч в неделю и 10 тысяч – это тоже очень много. Не дай бог, если у такого количества туристов возникнут проблемы.
Власти России уже второй раз в этом году грозят авиакомпаниям запретами на полеты. Аналогичные предупреждения многие российские авиаперевозчики получали от Ространснадзора и Росавиации 5 месяцев назад. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». И далее в нашей программе вас ждут в том числе новости Москвы и Петербурга. Одна из главных тем – это угроза сноса очередного исторического памятника. На этот раз дома писателя Алексея Толстого. Об этом слушайте во второй части нашей программы. А я напоминаю, что в 7 часов вечера по московскому времени в эфир, как всегда, выйдет программа «Время гостей». Сегодняшняя тема – идеология нового времени. А гость программы – издатель независимой газеты, профессор Константин Ремчуков. Ведет программу Анна Качкаева. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
НАТО понимает обеспокоенность России размещением элементов американской ПРО в Европе и готов к диалогу по этому вопросу, заявил генеральный секретарь Североатлантического союза Яап де Хоуп Схефер. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Схефер предложил российской стороне проинспектировать запланированные к установке в Польше 10 ракет-перехватчиков с целью убедиться в том, что они не будут угрожать России. Россия перечислила Пхеньяну 25 миллионов долларов с разблокированных Вашингтоном северокорейских счетов в банке Макао. В Ираке в результате двух терактов сегодня погибли 26 человек, в основном полицейские, в городе Хилла, населенном преимущественно шиитами. Жертвами взрыва стали 8 человек в городе Байджи, где террорист взорвал автоцистерну, убиты 18 человек, 40 получили ранения. В Веденском районе Чечни при взрыве бомбы ранен военнослужащий контрактник. Взрывное устройство было приведено в действие на автодороге вблизи селения Листанжи, когда мимо проезжал бронетранспортер войск МВД. На юге Афганистана в провинции Кандагар боевики атаковали полицейский пост. Погибли трое полицейских, 13 талибов убиты. В интернете появилась новая видеозапись, на которой запечатлен корреспондент BBC Алан Джонстон, захваченный в заложники в секторе Газа 12 марта. На пленке на журналисте надет пояс со взрывчаткой. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас встречаются сегодня в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх. На юге Ливана 6 международных миротворцев, 3 испанцев и 3 колумбийцев, стали жертвами взрыва, совершенного смертником. В Стамбуле открывается саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества. В повестке дня – вопросы взаимодействия в области энергетики, торговли и транспорта.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Новости Москвы и Петербурга. Татьяна Волович.
Петербург. Накануне вечером в Финском заливе было обнаружено тело пилота, погибшего в субботу при падении вертолета в Выборгском районе Ленинградской области. Причина катастрофы вертолета, принадлежащего компании «Балтийские авиалинии», будет выяснять специальная комиссия. Представители компании отказались комментировать цели полета, сославшись на коммерческую тайну, сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по Ленинградской области Владимир Богородский.
Это был служебный полет по производству каких-то служебных задач. И я думаю, что это коммерческая тайна той фирмы, которая заказывала этот полет.
Сегодня на месте катастрофы спасатели МЧС продолжат работы по подъему корпуса воздушного судна. При этой операции должен присутствовать представитель авиационной комиссии по расследованию причин катастрофы, который прибудет из Москвы. Москва. Столичные власти планируют ввести около 200 дополнительных предприятий питания при городских школах. Это будет сделано до 2009 года. В 89 школах появятся фитобары, в 28 – мини-кафе, а еще в 9 – интернет-бары. Как считают чиновники, разработанное для фитобаров и мини-кафе диетическое меню, при котором любой школьник сможет получить здоровое сбалансированное питание, поможет отучить детей от фастфуда и вредной высокоуглеводной пищи. Петербург. ТИФ в Военно-космической академии имени Можайского, которым осенью прошлого года заболели более 100 курсантов, не диверсия, а результат несоблюдения санитарных норм. Таковы выводы следственной группы, созданной для расследования уголовного дела, возбужденного по факту массового заражения курсантов. На днях в этом уголовном деле появились первые фигуранты. Ими стали бывший начальник академии Александр Ковалев, владелец поставлявшего в академию продукты предприятия «Бизнес-торг» и бывший начальник столовой Арам Тарханян. Москва. В столице планируют сократить количество ставок тренеров при дворовых спортивных площадках. Об этом сообщил депутат муниципального собрания Дорогомилова Сергей Городилин. По его мнению, это по меньшей мере странно. «Единая Россия» с большой помпой недавно презентовала многочисленные вновь построенные дворовые спортплощадки. И только что спорт и досуг на местном уровне были наконец-то переданы муниципалитетам. Только выстроилась нормальная работа у нас в Дорогомилово, и тут же людей надо будет сокращать, уничтожая таким образом бесплатно спортивно-досуговую среду московской молодежи, заявил Сергей Городилин. Петербург. Только 5% проектов новых жилых домов в городе разработаны без нарушений, что свидетельствует о низком уровне проектирования. Об этом сообщила служба государственного строительного надзора и экспертизы. Грубые технические ошибки присутствуют практически во всех разделах проектов. Без соответствующих согласований самовольно предусматривается снос существующих зданий и строительство на его месте новых, тогда как разрешение получается, например, только на реконструкцию здания. Всего с начала 2007 года Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга выдала 29 положительных и 43 отрицательных заключений государственной экспертизы по объектам жилищного строительства. Новости Москвы и Петербурга, 25 июня, Татьяна Волович.
В Пушкина под Санкт-Петербургом под угрозой сноса находится исторический памятник, дом, в котором жил и работал писатель Алексей Толстой. Лишить здания статуса культурно-исторического объекта решил Совет по культурным наследиям при правительстве Петербурга. На месте дома Толстого планируется построить современное здание. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Этот деревянный дом был построен в конце XIX века в Царском селе на Церковной улице рядом с Екатерининским парком. Это выдающийся памятник истории и культуры первой половины XX века, говорит директор фонда спасения Петербурга Александр Марголис.
В 1930 году там поселилась семья Алексея Николаевича Толстого, и он жил там в течение 8 лет. Именно в этом месте создавались лучшие произведения Алексея Николаевича. Как известно, Толстой жил открытым домом, и это был, может быть, самый яркий литературный салон 30-х годов. Там постоянно бывали и писатели, и художники, Петров Водкин, в частности, тоже Дедскосел, и Шостакович, Шапорин. Даже ученые и физики очень любили навещать Толстого, в частности, молодой Ландау. Короче говоря, это выдающееся историко-культурное место. И даже после 1938 года, когда семья Толстых переехала в Москву, дом оказался в руках Ленинградского отделения Союза писателей. Это был дом творчества, и там жили и творили и Илья Эренбург, и Юрий Тынянов, и Михаил Зодченко. Не будет преувеличением сказать, что это просто главный литературный адрес Петербурга 30-х годов прошлого столетия.
Как же получилось, что его сняли с учета как объект культурного наследия?
Инициатива снятия с учета принадлежит интересантам, которые хотели бы немедленно начать там жилое строительство. Реально защищает этот проект депутат Ананов, который тесно связан со строительным бизнесом в нашем городе. К сожалению, комитет по охране памятников поддержал интересантов. Я член Совета по культурному наследию при правительстве. Я был на заседании. Было откровенное давление на членов Совета со стороны руководства КГО. Вопрос переголосовывался после некоторого перерыва, что дело совершенно неслыханное для нашего совета. И каким-то чисто символическим большинством нужная резолюция была то, что называется продавлена. Там есть еще элемент откровенного недоразумения, если не жульничество. КГО аттестует этот объект как памятник архитектуры. Ну, а как памятник архитектуры он действительно не представляет ничего особенно выдающегося.
К тому же, во время войны большая часть его сгорела и потом была восстановлена. Можно сказать, что это новодел.
Извините, и дом Пушкина в Михайловском, он был сожжен во время войны, но это не позволяло никому ставить вопрос о том, что здесь надо построить, я не знаю, какой-нибудь коттедж.
О ценности дома Алексея Толстого говорит внук писателя, журналист и писатель, сотрудник радио «Свобода» Иван Толстой.
Детско-сельский, царско-сельский дом Алексея Толстого не просто очередное дедушкино жилье. Это, пожалуй, единственный в Петербурге особняк, где пересечение культурно-исторических линий может дать еще один великолепный полноценный городской музей. Прежде всего, сама фигура Алексея Николаевича Толстого идеально подходит для создания вокруг него интереснейшего рассказа. Талантливый прозаик и драматург, один из самых популярных писателей своего времени, любивший не только свой труд, но и свой отдых, распахнувший свой дом для самых ярких художественных, артистических и литературных фигур Ленинграда и Москвы. Кто здесь только не бывал: писатель Герберт Уэллс, актер Василий Качалов, композитор Дмитрий Шостакович, балерина Галина Уланова, историк Павел Щеголев, искусствовед Степан Еремич. Богатый и щедрый хозяин, непревзойденный рассказчик, Толстой был покровителем талантов и, по крайней мере, до середины 30-х годов, заступником гонимых перед властью. Драматическая фигура, терявшая по мере роста своего общественного влияния реальные возможности воздействовать на происходящее. Алексей Толстой всегда оказывался в центре литературно-общественной жизни и в эпоху Серебряного века, когда был одним из основателей кабаре «Бродячая собака», и в эмиграции, и в неповском Ленинграде, и в детском селе, Кремле и в Москве второй половины 30-х. Поэтому в Царском селе можно было бы развернуть уникальную экспозицию, охватывающую все этапы жизни и творчества писателя, словно фарватер, захватывая судьбы, жизненные истории и пути его современников, больших и малых. Здесь написаны центральные части Петра I, здесь создан «Золотой ключик», здесь произошла семейная драма писателя, он развелся с поэтессой Натальей Крандиевской. Вся та близость к власти, которую интеллигенция ставила Алексею Толстому в вину, и правильно ставила, вся та любовь к роскоши, от которой у многих сжимались кулаки, и понятно, почему сжимались, теперь, когда то время стало историей, оборачивается выгодой для музея. Близость к власти сделала фигуру Алексея Толстого полной драматизма. Роскошь и гостеприимство превратили для нас его жизнь в энциклопедию своей эпохи.
Понятно, что за дом Алексея Толстого предстоит борьба, и в ней обнадеживает участие местных жителей, которые сейчас горячо защищают этот памятник и тоже хотят сделать его музеем. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
На днях Госсовет Татарстана утвердил 3 поправки к договору о разграничении полномочий между органами государственной власти республики и федерального центра. Теперь документ снова должны подписать президент России и президент Татарстана, после чего он будет направлен в федеральное собрание. О судьбе договора и месте Татарстана в системе российского государственного устройства пишут в эти дни местные газеты, обзор публикаций которых подготовил корреспондент Радио Свобода Олег Павлов.
«Коммерсант Казань» публикует статью «Работа над ошибками». Госсовет Татарстана одобрил поправки к договору между Россией и Республикой, который носит редакционный характер. Согласно документу, органы госвласти действуют не только на основании Конституции России и Татарстана, но и на основании федеральных и республиканских законов. Аналитики считают, что теперь договор будет одобрен Советом Федерации в обмен на правильные результаты предстоящих выборов в Госдуму. Как предполагает «Коммерсант Казань», договоренность с Москвой удалось достичь буквально перед голосованием. Косвенно это подтвердил и сам господин Шаймиев. Глава республики, покинувший заседание Госсовета в середине дня, ближе к 6 часам вечера неожиданно вернулся и предложил депутатам рассмотреть поправки к договору между Россией и Татарстаном. Какие именно, рассказывает автор статьи, заместитель главного редактора Волго-Уральского представительства газеты «Коммерсант» Ирина Бегимбетова.
Депутаты дополнили преамбулу договора, указав, что органы госвласти России и Татарстана действуют в соответствии не только с конституциями России и Республики, но и с федеральными законами и законами Республики. Кроме того, они исключили из договора часть 1 статьи 2, где говорилось, что статус Татарстана определяется конституциями России и Татарстана. Как отметил господин Мухаммедов, это было сделано из идентичных ссылок в тексте договора.
Как сообщил Митимир Шаймиев, измененный текст документа вновь будет отправлен на подпись двум президентам – России и Республики. А затем его повторно еще на весенней сессии рассмотрит Совет Федерации. А вот газета «Вечерний Казань» продолжает обсуждать обрушение вечером 20 июня потолка в море «Паркхаус», в результате чего пострадали 2 женщины. В Кабмине Республики весь следующий день за закрытыми дверями шли совещания. Двери торгово-развлекательного комплекса тоже были закрыты, даже для работников фирм, арендующих там помещения, пишет «Вечерка». Во второй половине дня прокуратура Новосавиновского района распространила весьма лаконичный пресс-релиз, согласно которому площадь обрушения составила не 80, как сообщалось ранее, а 200 квадратных метров. Сейчас работает правительственная комиссия. В качестве возможной причины ЧП газета называет непредусмотренную проектом рекламу, которую повесили на потолок. Нерассчитанные на дополнительную нагрузку конструкции просто не выдержали. Паркхаус возводила турецкая фирма «Одок», которой по традиции доверяют строительству самых ответственных объектов. Считается, что этот подрядчик гарантирует высокое качество работ. Однако «Вечерка» напоминает, что в августе 2005 года, когда строительство объекта было в самом разгаре, инспекторы Госархстройнадзора приостановили здесь работы после проверки, которая выявила нарушение технологии при выполнении бетонных, сварочных и других работ. Тогда руководитель этой организации Раис Мубаракшин грозился даже надолго заморозить стройку. Настолько серьезными оказались эти нарушения. А от Минстроя Татарстана в вечерней Казани сообщили, что оснований для беспокойства за состояние несущих конструкций в Паркхаусе пока нет. Однако окончательные выводы сделает комиссия. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Россия перечислила Пхеньяну 25 миллионов долларов с разблокированных Вашингтоном северокорейских счетов в банке Макао. В России сегодня прибывает генеральный секретарь НАТО Яабде Хоопсхефер. В Ираке в результате двух терактов сегодня погибли 18 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Счетная палата опубликовала доклад, согласно которому более половины российского рынка алкоголя приходится на нелегальную продукцию. Ущерб бюджету 55 миллиардов рублей в год. Об этом в новостях экономики, которые подготовил Иван Трефилов.
Взнос России после вступления во Всемирную торговую организацию может составить примерно несколько миллионов долларов в год, сообщил представитель Министерства экономического развития и торговли Максим Медведков, уточнив, что его величина будет рассчитана в зависимости от участия страны в ВТО и ее доли в мировой торговой системе. По прогнозу правительства, Россия может вступить в ВТО до конца 2007 года. Российские производители сельхозпродукции с 1 января 2008 года начнут получать льготные 10-летние кредиты на приобретение техники и оборудования. Как заявил руководитель Министерства сельского хозяйства Алексей Гордеев, их будут выдавать все заинтересованные банки страны, включая государственный Россельхозбанк. Он также сказал, что задача федерального правительства – компенсировать 2/3 процентной ставки по таким кредитам. Более половины российского рынка алкоголя приходится на нелегальную продукцию, в связи с чем бюджет страны теряет от 45 до 55 миллиардов рублей в год, говорится в материалах Счетной палаты. Как показали результаты исследований, объемы легально продаваемой водки и ликера водочных изделий на протяжении последних 3 лет не превышают 137 миллионов декалитров в год, а по итогам 2006 года они составили чуть менее 117 миллионов декалитров, примерно на 22% ниже, чем годом ранее. Вместе с тем, среднегодовой объем реализации алкоголя через розничную сеть в России в 2006 году составил более 212 миллионов декалитров. Европейский банк реконструкции и развития намерен в будущем ежегодно инвестировать в экономику Украины до 1 миллиарда евро, заявил член Совета директоров банка Теренс Браун. Основными приоритетными отраслями для инвестирования останутся энергетика, транспорт, а также муниципальная инфраструктура. Строительство крупнейшей в мире ветряной энергетической установки началось в городе Морбах, расположенном на юге Германии. Сообщается, что на башне высотой 160 метров будут смонтированы 3 лопасти длиной 50 метров каждая. Мощность ветряной электростанции, которая станет 14-й в этом районе, составит до 6 миллионов киловатт-часов в год. В целом в Германии доля альтернативной энергетики в энергетическом балансе по планам должна увеличиться с 5,3% в 2006 году до 12,5% в 2010 году и по меньшей мере до 20% в 2020. Курс доллара на сегодня 25 рублей 93 копейки, на 4 копейки ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 79 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
С новостями экономики, которые подготовил Иван Трефилов, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И о новостях спорта. Рядом со мной в студии спортивный обозреватель Наталья Федотова. Добрый день еще раз. Вам слово.
Добрый день, Арслан. Сегодня мы поговорим о последних решениях, принятых Союзом Европейских Футбольных Ассоциаций, УЕФА. Но сначала спортивные новости уикенда. В воскресенье четырьмя матчами завершился 14-й тур российской футбольной премьер-лиги. «Зенит» одержал домашнюю победу над «Спартаком» из Нальчика 4-3. «Томь» на своем поле обыграла «Локомотив» 4-2. «Крылья Советов» в Самаре одолели «ЦСКА» 1-0. В ничью сыграли в Перми местные «Амкары» и футбольный клуб «Москва» 1-1. На первое место в чемпионате вышел «Зенит», набравший 24 очка, на очко меньше у московского «Спартака», который в пятницу взял верх над «Сатурном» 2-0. По 22 очка набрали «Динамо», одержавший в субботу вторую подряд победу с крупным счетом, на сей раз над соперниками из Ростова 3-0, и «Крылья Советов». В активе ЦСКА осталось 21 очко, столько же имеет и футбольный клуб «Москва», но у него есть игра в запасе. В Мюнхене на Олимпийском стадионе в минувшие выходные прошел 28-й Кубок Европы по легкой атлетике. В женской части программы тройка призеров выглядит так. Первое место России – 127 очков, второе – Франция – 107, третье – Германия – 94,5. Россиянки в 11-й раз выиграли почетный трофей, победив в 7 видах программы из 20. У мужчин одинаковое количество очков по 116 набрали сборные Франции и Германии, но кубок достался французам, так как они опередили немцев по дополнительным показателям. Третий результат показала команда Польши – 110 очков. Россияне набрали 93 и заняли 5-е место. В воскресенье были сыграны в партии второго тура шахматного супертурнира в Дортмунде. Россиянин Владимир Крамник одержал победу над Борисом Гельфандом из Израиля. Другой российский гроссмейстер Евгений Алексеев выиграл у Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана. В ничью завершили встречи Виши Ананда из Индии с венгром Петером Лека и Аркадия Найдича, который представляет Германию, с норвежцем Магнусом Карлсоном. По полтора очка в двух турах набрали Крамник и Алексеев. У Ананда, Лека, Карлсона и Мамедьярова по одному, у Найдича и Гельфанда по полочка. На прошлой неделе в Голландии, как вы все знаете, состоялся молодежный чемпионат Европы по футболу. Но помимо самих соревнований, в эти дни также прошло заседание исполкома УЕФА. О том, какие важные вопросы обсуждались на этом заседании, расскажут наши коллеги Валерий и Олег Винокуровы, которые во время европейского первенства вели репортажи с места событий.
К таким соревнованиям, как чемпионаты Европы, среди всех возрастов, пожалуй, приурочивается обычно и заседание исполкома УЕФА. Причем любопытно, что вот на таких соревнованиях встречи с официальными лицами происходят в такой домашней, что ли, обстановке, доверительной, как было когда-то прежде, когда функционеры самого крупного ранга с удовольствием общались с журналистами даже в неформальной обстановке. На чемпионатах мира или чемпионатах Европы среди взрослых национальных сборных, конечно, такие встречи вряд ли возможны, там все очень официально проводится. Здесь же не совсем так, и поэтому по окончании заседания исполкома УЕФА журналистов пригласили прямо в это же помещение, где проходило заседание, и там интервью журналистам осуществляли президент УЕФА Мишель Платини и два его ближайших сотрудника Дэвид Тейлор и Вильям Гайяр. На этом заседании исполкома были приняты некоторые решения такого существенного, что ли, свойства. Ну, как, например, было определено, как будут разыгрываться путевки от Европы на чемпионат мира 2010 года. 13 мест имеет Европа в этом турнире. На 9 групп будут распределены 53 команды. Поэтому 8 групп будут состоять из 6 команд и 1 группа из 5. Победители этих 9 групп непосредственно выйдут в финальный турнир чемпионата мира 2010 года. А 8 команд, занявшие вторые места, значит, отброшена будет только 1, 9, которая покажет наиболее плохой результат. Так вот, 8 команд встретятся, соответственно, в матчах плей-офф, проведут 2 матча дома и на выезде, и определят еще 4 места. И затем было принято решение, что сейчас, например, израильская команда может играть не только в Тель-Авиве, но еще в 3 городах – в Хайфе, Иерусалиме и Ашдоде.
Но таким образом и политические тоже вопросы решались на заседании этого исполкома. Вопросы безопасности в Израиле рассматривались. И, возможно, сборная России как раз на одном из этих 3 новых стадионов и сыграет с израильской командой в ходе отборочного турнира Евро-2008. Еще один политический вопрос, который, по сути, решен не был, это вопрос о матчах сборных Армении и Азербайджана. Они, как известно, попали в одну отборочную группу и никак не могли договориться между собой, когда, как сыграть. Им дали даты, назначили 8 и 12 сентября, чтобы можно было обеим командам выехать куда-нибудь на нейтральную территорию на эти несколько дней и два раза там сыграть. Ну, в общем, все сделал УЕФА для того, чтобы они договорились, но они не договорились. И поэтому исполком принял решение мачете аннулировать, ни одной из команд никаких очков не засчитывать. В общем, все по нулям. Вот такое, скажем так, тоже футбольно-политическое решение было принято. Ну и много довольно таких других интересных. Во-первых, естественно, вопрос о борьбе с допингом не может быть обойден. Вот было решено, что во время финального турнира Евро-2008 по окончании всех матчей, а всего будет 31 матч на этом первенстве, будет браться допинг-проба крови у игроков. Ну, не у всех, естественно, о которых будет определять жребий. Но и еще, что важно, и что во многих видах спорта применяется, это внесоревновательные тесты. Вот они и в футболе будут введены, когда определятся все 16 команд-участниц финального раунда. УЕФА может в любое время, независимо от игрового и тренировочного графика, представителей этих команд проверять на допинг. Ну и вот еще несколько любопытных решений. Были приняты несколько новых членов. Вот они присоединились к конвенции об обоюдном признании тренерской квалификации. Ну, то есть, если это простым языком сказать, видимо, имеется в виду, что дипломы тренерские, полученные в этих странах, будут признаваться по всей Европе. И вот какие новые члены у этого комитета, вот это интересно. Уровня ПРО, то есть самого высокого, получили две страны, это Эстония и Израиль, и три страны уровня А, Фарерские острова, Литва и Турция. И вот еще одно интересное новообразование, это конвенция судейская, то есть примерно то же самое, что и в отношении тренеров, в отношении судей организуется. То есть вот первые 10 стран были определены, которые соответствуют всем требуемым стандартам в вопросах организации и подготовки судей. И вот эти страны: Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Люксембург, Норвегия, Шотландия, Словения и Швейцария. Вот 28 июня в Неоне произойдет первая церемония подписания соответствующего протокола.
О некоторых темах, которые обсуждались на заседании исполкома УЕФА в Голландии, нам поведали Валерий и Олег Винокуровы. Конечно, после своего возвращения в Москву мои коллеги подробнее расскажут в спортивных программах «Радио Свобода» о проблемах, которые были подняты на собрании руководителей европейского футбола. Ну, а сегодня же мы все будем внимательно следить за событиями на кортах всеанглийского лаун-теннис-клуба, где пройдут матчи первого дня уимблдонского турнира.
Будем ждать возвращения Олега и Валерия Винокуровых, а я благодарю мою коллегу, спортивного обозревателя «Радио Свобода» Наталью Федотову. Итак, вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева, шеф-редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Правосудие. Оказание бесплатной юридической помощи». Может ли качественная юридическая помощь стоить дешево? Могут ли пенсионеры рассчитывать на льготы при обращении к адвокатам? На эти и другие вопросы отвечают члены Федеральной палаты адвокатов России. Ведет программу Марьяна Тарачешникова. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Глава израильского правительства сказал членам кабинета, что не стоит ожидать какого-либо прорыва на переговорах.
Отсутствие на саммите премьер-министра Армении. Турецкие СМИ связывают с напряженными отношениями между странами.
Подзащитный Али Хасан Аль-Маджид приговаривается к смертной казни через повешение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный.